Внутри у меня все окаменело. Но выговорил я ясно. «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонт». Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уж поздно, подумал я, взглянув с тоской на синий свет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив Юги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл. «Батюшка, как же так? Горло девчонки резать? Да разве ж это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам». «Бабку эту вон!» — закричал я и в запальчивости добавил. «Ты сама глупая баба, сама! А та именно умная! И вообще никто не спрашивает! Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово!» — вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты. Ослепительную лампу, клеенку. В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил. «Мужа нет, он в городу. Придет, узнает, что я наделала, убьет меня». «Убьет», — повторила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать», — приказал я. «Мы остались одни в операционной. Персонал я и Лидка, девочка». Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ей вымыли, смазали йодом, и я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикально черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я осторожно пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцетом куда-то наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты 2-3, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец», — подумал я. «Зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате. А теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей». Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать, не знаю, что дальше делать». Так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» — сипло бросил я. Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно — сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума. Он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Все против меня, судьба», — подумал я. «Теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку». И мысленно строго добавил. «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок. Причем сказала, стиснув зубы. «Продолжайте, доктор». Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала: «Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию». Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила у меня: «Что?» Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил: «Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить. Так не бойтесь». И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок, но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Дедерлайн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал. Было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. «А, Лидка! Ну что?» «Да хорошо все». Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розоватой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать». «Благодарю вас, доктор, спасибо», — сказала мать, а Лидке велела: «Скажи дяденьке спасибо». Но Лидка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял 110 человек. Мы начали в 9 часов утра и кончили в 8 часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне: «За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят, будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю». «Так и живет с остальным», — осведомился я. «Так и живет». «Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете. Прелесть». «Да, я, знаете ли, никогда не волнуюсь», — сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону, попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.